вот странные отношения американцев с Пакистаном, и с пакистанской разведкой, которая вроде помогает, а вроде идет в свою игру. И, да, потому что я помню, когда американцы начали воевать в Афганистане, я полетел в Пакистан и ждал там, дадут ли высадиться, значит, и не дали же, да, не дали американцам высадиться в Пакистане, потому что вот такая вот... А вот сейчас сдали. Почему? Согласны с тем, что сдали его паки, да?
Да, я с этим согласен. Угу. Более того, об этом говорит упомянутый мной Брэннон.
Да, ну...
Вот. Но он не так это называет, конечно, другими словами,
помогли.
Но фактом. Да, помогли. То есть где-то отвернулись, прикрыли глаза. Ясно, что не мог там без оказаться Бен Ладен в таких условиях, без содействия спецслужб, а может быть и властей. Вот. Почему сдали? И здесь много вопросов. Почему именно сейчас? Ну, здесь сферы, которые приходится гадать. Важно другое. Все-таки подчеркнуть, что это ведет к определенным проблемам, все, что произошло, да, в Америке не удастся так, как у нас бы так взяли и отмолчались, да, а вот взять, отмолчаться по этой ситуации, то, что Бен Ладен жил чуть ли не под охраной армейских частей, там же ведь военная академия была.
Да. Вот. Я был в этих местах, я прекрасно помню визуально, как все это. Вот это такие предгорья, это фактически предгорья Кашмира уже начинаются, красивые места.
Вот я говорю, что тот же Бреннон уже фактически обвинил пакистанское руководство в том, что оно прикрывало на протяжении многих лет. Вот. И что отказываться вообще смешно. А почему? Да потому что, конечно, и талибы, и наиболее экстремистское крыло, ну, Аль-Каида прежде всего, и союзники талибов, они, несомненно, были важным аргументом в стратегических расчетах пакистанских генералов в противодействии Индии.
Спасибо. Спасибо большое. Я, значит, слушал бы вас еще, но время нашей программы заканчивается. Незаметно пролетел этот час. Ваш час на радио «Голос России». Спасибо всем, кто позвонил. Спасибо всем, кто написал ваши смс-ки. Сегодня было немного звонков, но люди отдыхают. У нас открылся дачный сезон. Дорогие друзья, всех с наступающим Днем Победы. Счастья вам, мира и новых побед. Счастливо. Всего доброго от меня и от моего гостя Александра Шумилина.
Ваш час. Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 8 утра.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Лидер Аль-Каиды Усама Бен Ладен не был вооружен, когда американские спецназовцы проникли в дом, где он укрывался. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джея Карни. Бен Ладена застрелили после того, как он в присутствии американских военных сделал угрожающее движение. На вопрос, пытался ли террорист номер один схватить оружие или напасть на спецназовца, источник CNN ответил, он не поднял руки и не сдался. Помимо самого лидера Аль-Каиды, в доме убили двух его связных, одного из его сыновей, некую женщину. Одна из жен Бен Ладена была ранена в ногу, когда бросилась на спецназовцев. Спецоперация по уничтожению террориста номер один прошла в ночь на 2 мая на хорошо укрепленной дороге дорогой вилле в пакистанском городе Абботабад. Тело Бен Ладена захоронили в море. Между тем, боевики афганского движения «Талибан» считают, что еще преждевременно говорить о смерти лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте их движения. Американцы не предоставили никаких доказательств, подтверждающих их предположения, заявляют талибы. Они подчеркивают, что в окружении Бен Ладена не подтвердили, но и не опровергли сообщение о его гибели. Крупнейшая за последние 18 лет утечка нефти произошла на нефтепроводе в канадской провинции Альберта. Из поврежденной трубы в реку вылилось около 30 тысяч баррелей нефти. На честных работах в районе аварии сейчас задействовано около 100 специалистов. В течение нескольких недель нефть будет собрана с водной поверхности, а слой загрязненной почвы будет снят и вывезен на утилизацию. Эксплуатация нефтепровода приостановлена до выяснения причин аварии. Апелляционный суд США отклонил прошение об освобождении под залог осужденного за кражу коммерческих секретов банка Goldman Sachs программиста Сергея Олейникова. Соответствующее ходатайство было подано адвокатами программиста. Защитники требовали освободить 41-летнего Олейникова, приговоренного к 8 годам тюремного заключения, под залог на время рассмотрения апелляции, обжалующей приговор суда. Сами слушания по поводу апелляции приговора назначены на 3 июня этого года. Самолеты ВВС НАТО минувшей ночью вновь бомбили правительственный комплекс в столице Ливии Триполи. Как сообщила телестанция Аль-Джазира, в Триполи раздались два мощных взрыва. Сведений о последствиях воздушного рейда пока не поступало. 3 дня назад в результате аналогичной бомбардировки погиб младший сын Муаммара Каддафи и трое его детей. Хосни Мубараку сегодня исполняется 83 года. Экс-президент Египта встретит свой день рождения в международном госпитале Шарм-эль-Шейха. Там свергнутый глава государства находится под усиленной охраной полиции и армии. Рядом с ним остается только его супруга Сьюзан Сабит и внук Амар. Большинство ближайших соратников Мубарака, а также его сыновья, помещены в тюрьму. По словам врачей, состояние здоровья экс-президента относительно стабильное, однако он уже несколько дней находится в депрессии. МИД Болгарии вызвал на родину 13 послов. Решение вызвано тем, что в прошлом отозванные дипломаты сотрудничали со спецслужбами коммунистической Болгарии. В то же время в МИД страны заявили, что происходящее не является официальным отзывом послов, поскольку это может сделать только президент своим указом. Так в июне в Софию вернутся послы из Лондона и Москвы. Лидер Болгарии Георгий Пырванов, которого в 2006 году самого обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами, выступает против отзыва дипломатов, настаивая, что каждый случай должен рассматриваться индивидуально. Роль Африки в новой реальности обсудят в Кейптауне участники Всемирного экономического форума. Сегодня здесь соберутся более 800 региональных и мировых лидеров политики и бизнеса из 60 стран. Наблюдатели отмечают, что во время минувшего всемирного экономического кризиса Африка стала одним из наиболее быстро развивающихся регионов планеты. Здесь была отмечена растущая ориентация на инвестиции в частный сектор, а также развитие образования сферы социальных услуг. Деревянный бюст юная таитянка работы Поля Гогена продан на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за рекордную цену более чем в 11 миллионов долларов. Предыдущий ценовой максимум на скульптурную работу этого художника составлял всего 1,5 миллиона долларов. Над юной таитянкой Гоген работал во время своего первого путешествия на Таити в конце 19 века. Это также единственный завершенный бюст, выполненный французским мастером. Сам художник считал таитянку одной из наиболее значимых своих достижений. Скульптура высотой 25 сантиметров создана из разных материалов.
Голос России. Новости.
И о погоде на сегодня. В Сухуми ясно, плюс 19 градусов. В Душанбе солнечно, плюс 35. На Байконуре ясно, плюс 28. В Дортмунде дождь, 13 градусов тепла. В Бонне сегодня малооблачно, до плюс 15. В Праге 11 выше 0. В Петербурге облачно, плюс 8. В Москве пройдет дождь, плюс 21 градус.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная России по хоккею на чемпионате мира в заключительном поединке предварительного раунда одолела команду Словакии 4-3. В составе дружины Вячеслава Быкова отличились Александр Радулов, Алексей Морозов и дважды Илья Никулин. Команда вышла в следующий этап со второго места в группе. Следующий матч проведет 5 мая. Соперник россиян определится в среду по итогам матчей в группе «Д». С первой позиции вышла команда Германии, которая во вторник в серии буллитов одолела Словению 3-2. Из других результатов дня выделю победу Канады над Швейцарией 4-3 в овертайме. Первым финалистом футбольной Лиги Чемпионов стала испанская «Барселона». Команда Хосепа Гвардиолы по сумме двух матчей победила мадридский «Реал» 3-1. Ответная встреча на стадионе «Ноу Камп» накануне завершилась в ничью 1-1. На 54-й минуте в составе «Барса» отличился Педро, затем у «Реала» Марсело сравнял счет через 10 минут. В финале «Барса» сразится с победителем противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Шальке». Второй матч команды проведут сегодня вечером. В первом поединке «МЮ» был сильнее 2-0. Ростов настаивает на серьезном наказании арбитра Станислава Сухины, который судил матч 7-го тура чемпионата России с Анжи. Об этом заявил спортивный директор Ростова Александр Шакунов. Недовольство клуба вызвано решениями Сухины назначить пенальти ворота Ростова во втором тайме и удалить защитника Андрея Прошина. Инспектор матча поставил судье двойку, и сейчас арбитру грозит временное отстранение от обслуживания матчей премьер-лиги. Мы намерены добиться пожизненной дисквалификации Сухины. Мы отправили письма на имена президентов РФПЛ и РФС, чтобы они разобрали беспредельное судейство в Махачкале. Колен, цитирует Шакунова, РИА Новости. Одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо» является испанский специалист Кики Санчес Флорес, работающий в мадридском «Атлетико». Как сообщает «Советский спорт», вариант с Флоресом будет рассмотрен в случае отказа со стороны немецкого наставника Феликса Магата. На организацию товарищеского матча в честь открытия стадиона в Грозном бюджетные деньги не расходовались. Об этом заявил пресс-секретарь президента Чеченской Республики Альви Каримов. 11 мая сыграют сборная звезд мирового футбола и команда российских игроков, которых выведет на поле глава Чечни Рамзан Кадыров. В числе приглашенных звезд Диего Марадона, Франко Баррези, Алессандро Костакурта, Луиш Фигу, Кристиан Вьери и Фабьен Бортес. По словам пресс-секретаря, первую официальную игру на новом стадионе имени Ахмада Кадырова Терек может провести уже 20 мая. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны. Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Окинуть мировое информационное пространство одним взглядом всего за два десятка минут помогут вам наши обозреватели и эксперты. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Уничтожение Бен Ладена в Пакистане может отозваться на Северном Кавказе. В НАТО не нашли в резолюции ООН оснований для наземной операции в Ливии. Палестинские движения примирились ради высоких национальных интересов. Евгений Плющенко может вернуться в любительский спорт уже в этом месяце.
Сегодня в мире.
После ликвидации Усамы Бен Ладена одним исчадием зла в мире стало меньше, но война с международным терроризмом продолжается. К ней, открыто или подспудно, готовятся во всех странах, вне зависимости от их отношений с Соединенными Штатами, которые уничтожили террориста номер один только через 10 лет после организованной им атаки на Нью-Йорк и Вашингтон. Все дипломатические представительства США взяты под усиленную охрану, в том числе в Москве. Российские спецслужбы не исключают активизации экстремистов прежде всего на Северном Кавказе. И хотя дополнительные меры безопасности там пока приниматься не будут, личный состав силовых структур всех кавказских регионов ориентирован именно на такой возможный сценарий. Для России ликвидация Бен Ладена означает главным образом снижение степени террористической угрозы, уверен председатель Международного комитета Думы Константин Косачев.
Утверждать, что Аль-Каида стояла или стоит за каждым террористическим актом, происходящим в России, было бы, разумеется, преувеличением. Но то, что у российского терроризма есть источники финансирования из-за рубежа, то, что в рядах российских террористов есть наемники, которые появились в России, в том числе по линии и под покровительством Аль-Каиды, это несомненно. И таким образом уничтожение Бен Ладена – это событие важное не только в глобальном контексте, но и для нас в России, подвержено террористической угрозе и будем надеяться на то, что теперь этой угрозы будет меньше.
Коллега Косачева по Международному комитету Думы Семен Багдасаров считает, что уничтожение Бен Ладена не изменит структуру и тактику Аль-Каиды. Структура этой террористической организации горизонтальная, а не вертикальная, где все зависит от решения руководителя. Поэтому его ликвидация не приведет к переустройству, уверен депутат. Тем более, что Бен Ладен, судя по всему, давно отошел от дел и был только неким символом борьбы для соратников. По мнению Багдасарова, триумфом американских спецслужб стало бы задержание международного террориста номер один. Кстати, за ходом всей операции человек, который отдал приказ на ее проведение, наблюдал в режиме реального времени. Как выяснилось во вторник, президент Барак Обама и другие руководители США были в курсе того, что происходит в пригороде Исламабада, благодаря небольшой передающей камере, закрепленной на каске одного из спецназовцев. Первые лица США увидели момент гибели Усамы Бен Ладена от пули, попавшей ему в левый глаз. Уже в понедельник Барак Обама обратился к нации с обращением по случаю долгожданной ликвидации главного врага Соединенных Штатов, что принесла операция в Пакистане миру, официальному Вашингтону и лично нынешнему хозяину Белого дома, расскажет Наталья Полторацкая.
Барак Обама в 2008 году пообещал вернуть американских солдат домой из Ирака и Афганистана. Теперь он старается это выполнить. Но так просто уйти из Ирака и Афганистана не удается. Слишком глубоко американцы там завязли, а передать бразды правления местным властям значит расписаться в собственной слабости. Уничтожение Бен Ладена – это несомненная победа. И когда Обама в обращении к нации подтвердил это сообщение, американцы простили ему многое.
Дай бог это случится, тогда, конечно, разочарование будет огромное. И лучше бы никогда эту операцию не проводили, потому что настолько это будет тяжелый удар. Но я надеюсь, что это не произойдет. Я хочу, чтобы рейтинг Обамы вырос. И если не будет какого-то теракта, поэтому сейчас американским спецслужбам нужно в 10 раз увеличить свою бдительность, чтобы этого не допустить.
Убили действительно Усаму Бен Ладена, заявил в интервью «Голосу России» известный российский востоковед Георгий Мирский.
Не нужно быть идиотами и думать о том, что во главе государств могут стоять какие-то жулики, мошенники, которые ведут какие-то дурацкие игры.
Однако есть версия, что определенные круги в США используют радикальный ислам в своих целях, а Обама – лишь проводник их идей. Вот что говорит бывший глава Российского национального бюро Интерпола генерал Владимир Овчинский.
Убийство Бен Ладена – это переформатирование мировой ситуации. Вот была война цивилизации, реализовывалась американская концепция, а теперь эта концепция, она убрана, война с терроризмом закончена. Еще в Каирской речи Обама сказал, что они теперь не ведут войну с терроризмом. Они теперь помогают национально-освободительным движениям, которые свергают тирана. Это все проявилось во всех так называемых арабских революциях. И убийство Бен Ладена это и нужно было для того, чтобы эту концепцию довести до конца. Энергию радикального ислама направить в нужное для Америки русло. Бен Ладен мешал им это сделать.
Не секрет, что карьера Бен Ладена начиналась еще в 80-е годы прошлого века, и тогда была тесно связана с ЦРУ. Именно он организовывал лагеря для подготовки моджахедов, воевавших с советскими войсками в Афганистане. А американские спецслужбы, как и пакистанские, помогали этому. Этот факт не оспаривается никем. Тогда их объединял антикоммунизм. Затем Бен Ладен был назван главным противником исламской цивилизации американцев, но при этом сохранил контакты с пакистанской разведкой. Иначе как можно объяснить, что в течение столь длительного времени ему удавалось уходить от американских командос? Здесь и кроется противоречие в заявлениях официальных лиц США об операции по ликвидации Бен Ладена. Сам Обама уверяет, что все проводилось согласованно с пакистанскими властями. А затем его помощники говорят совсем другое. В Исламабаде об операции узнали только после ее проведения. Да и с законностью действий на чужой территории не все понятно. Но как бы там ни было, убийство Бен Ладена – знаковое событие. Главное теперь направить усилия мирового сообщества на продолжение борьбы с Аль-Каидой и другими террористическими сетями. Ибо уничтожение лидера отнюдь не повод впадать в эйфорию, считает Георгий Мирский.
Что касается практической стороны дела, то тут надо понимать, что Аль-Каида не является какой-то централизованной организацией. Аль-Каида – это, во-первых, целая сеть, это сетевая организация, отдельные ячейки, которые сообщаются друг с другом через интернет. Они автономны, они не получают никаких указаний. Бен Ладен для них Маркс и Ленин в одном лице – это философ, вдохновитель, великий идейный вождь. Есть такие организации, которые вообще с ним не связаны, с Бен Ладеном.
Международный терроризм – зло, которое расползлось по всему миру. И борьба с ним – общее дело всех государств. Наверное, поэтому известие об убийстве Бен Ладена было воспринято с облегчением во всех цивилизованных странах.
Сегодня в мире.
Ход военной операции «Объединенный защитник» обсудит в среду в Брюсселе начальники генштабов 28 стран Североатлантического альянса, который взял на себя командование ею безо всякого на то решения Совета безопасности ООН. Первое обсуждение на высшем военном уровне с момента начала операции в Ливии пройдет под огнем нарастающей критики действий сил альянса. Множащееся число потерь среди мирного населения, откровенная охота за Муаммаром Каддафи создают дополнительное напряжение не только в Ливии, но и на всей дуге нестабильности от Севера Африки до Ближнего Востока. В канун брюссельской встречи в НАТО признали, наземная операция в Ливии невозможна без новой резолюции Совбеза, так как нынешняя не предусматривает ничего подобного. На это уже неоднократно обращала внимание сил коалиции Москва. В продолжение темы материал Дмитрия Андреева.
Российское внешнеполитическое ведомство вновь призывает к строгому выполнению принятых по ливийскому конфликту решений международного сообщества, незамедлительному прекращению огня и началу политического урегулирования без каких-либо предварительных условий. Между тем, в ходе удара с воздуха пострадали не только члены семьи Каддафи, но и мирные жители. Это уже далеко не первый случай, когда, вопреки декларациям западных политиков о том, что целью авианалетов являются военные объекты, бомбы падают на головы мирных жителей. Но и этого мало. Неустанно опровергая утверждение о том, что истинной целью Запада является физическое устранение лидера ливийской революции, НАТО упорно бомбит Триполи и резиденцию Каддафи. Для всех очевидно, в очередной раз слова западных союзников в корне расходятся с их реальными делами. О содержании резолюции 1973, предусматривающей исключительно создание бесполетной зоны на территории Ливии, они предпочитают просто не вспоминать, ведя неприкрытую охоту за головой Каддафи. Зато реакция Альянса на сообщение об ответных погромах и атаках сторонников полковника на дипмиссии Италии и Великобритании в Триполи, а также представительство ООН, была молниеносной. Лондон объявил ливийского посла персоной нон-грата и предписал ему покинуть королевство в течение суток. По имеющимся данным, сам Муаммар Каддафи в результате последнего удара с воздуха не пострадал, однако он по-прежнему остается главной мишенью НАТО. Все более очевидной становится и возможность наземной операции. По словам постпреда России при НАТО Дмитрия Рогозина, ЕС готов направить для ее проведения до 1500 солдат. Как всегда, западные союзники декларируют благие цели помощи мирным гражданам, да и название наземного вторжения весьма благозвучно – военно-гуманитарная операция. Российские дипломаты вновь предупреждают, что наземные действия НАТО могут привести к полномасштабной гуманитарной катастрофе в стране и откинуть ее на десятилетия назад. Эту позицию разделяет преподаватель факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Гумер Исаев.
Сухопутное вторжение, бесспорно, может привести к значительным потерям. Жертвам, как среди ливийского населения, но видите, вопрос уже мало кого волнует, хотя изначально Запад вторгался в Ливию под предлогом защиты этого населения. Теперь, когда жертвы пойдут на тысячи, никто их считать не будет. Они уже будут, видимо, с такими сопутствующими потерями. Поэтому, на мой взгляд, сейчас, если Запад в лице Евросоюза, в лице НАТО, примет решение о военной операции, то она приведет к очень серьезным последствиям. Здесь уже слишком много поставлено на карту, нужно идти до конца. Воевать придется вовсе не с лидерами этих стран, а простым людям, в общем-то, то, конечно же, они мало чем рискуют. Многих из них, я думаю, политическая карьера того же Саркози, она, в общем, закончится в ближайших выборах, он это понимает.
Западные политики и дипломаты накануне в Риме вновь обсуждали ливийский кризис на второй международной конференции. Лейтмотивом форума по-прежнему является утверждение, что ключевой фактор урегулирования конфликта – безусловный уход Каддафи. О том, что подобные вопросы вправе решать только сам ливийский народ, видимо, опять ничего сказано не будет. Первая конференция по Ливии прошла в Лондоне в конце марта. С тех пор ситуация в этой стране только ухудшалась.
Израиль против примирения двух ведущих политических сил Палестины, которые во вторник парафировали в Каире соглашение о выборах палестинского президента и формировании единого правительства для западного берега реки Иордан и сектора Газа. Подписать документ, который должен положить конец пятилетней вражде, лидеры Фатх и Хамас планируют уже в эту среду. О реакции на грядущее событие в мире вообще и в еврейском государстве в частности, наш обозреватель Роман Мамонов.
Некоторые западные арабские политологи уже поспешили назвать перемирие между Фатх и Хамас политическим переворотом в палестинском вопросе. В последние 4 года лидеры политических движений руки друг другу не подавали. И вдруг стороны заявляют о преодолении разногласий и готовности сотрудничать. Лишь в прошлую пятницу переговорщики завершили работу над текстом соглашения о примирении. О его основных положениях в интервью российскому каналу «Россия-24» рассказал глава переговорной группы движения Фатх Азам Аль-Ахмад.
Хамас – это неотъемлемая часть палестинского народа. Нравится ли нам это или нет, согласны мы с ними или нет, они – часть палестинского народа. Господин Нетаньяху, вы должны выбирать между строительством поселений и миром.
Какой будет позиция Тель-Авива, предсказать было несложно. Власти Израиля моментально выразили протест, отказались перечислять Палестине таможенные сборы и вообще пригрозили полной приостановкой мирных переговоров. Вот что заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Палестинской национальной администрации необходимо выбрать либо мир с Хамасом, либо мир с Израилем. Мир с обоими невозможен. Хамас стремится к уничтожению Израиля. Об этом заявляется публично. Хамас обстреливает ракетами наши города, стреляет противотанковыми снарядами в наших мирных детей. Думаю, сама идея о примирении показывает, насколько слаба сейчас палестинская национальная администрация. Возникают опасения, что Хамас может подчинить себе Иудею и Самарию на западном берегу реки Иордан, как это ранее было проделано с сектором Газа. Я надеюсь, власти палестинской национальной администрации сделают мудрый выбор в пользу мира с Израилем. Решать им.
Представители ФАТХ и палестинской национальной администрации попытались успокоить Израиль. Махмуд Аббас заверил, что новое единое палестинское правительство будет состоять из независимых технократов и займется подготовкой к будущим выборам и восстановлением сектора Газа. Кроме того, по словам Аббаса, члены Хамас не будут привлекаться к палестино-израильским переговорам. Но, впрочем, сложно представить, что радикальные исламисты из Хамас не попытаются вмешаться в ход мирного процесса, отмечает Ирина Звягельская, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.
Совершенно понятно, что, игнорируя роль Хамас, не имея возможности урегулировать ситуацию с учетом развития ситуации в Газе, невозможно, собственно, и достичь мира, и решить, наконец, палестинскую проблему. Однако вопрос о том, насколько данное соглашение будет способствовать мирному урегулированию, тоже ставится неоднократно. То есть, с одной стороны, все понимают, что какое-то взаимопонимание, конечно, между ФАТХом и Хамасом, как частями общего палестинского национального движения, должно быть достигнуто. Но, с другой стороны, есть очень серьезное опасение, что более радикальный Хамас создаст препятствия дополнительные на пути решения палестинской проблемы.
ФАТХ и Хамас уже дали понять, что теперь совместно будут добиваться признания независимого палестинского государства. Причем уже осенью этого года на заседании Генассамблеи ООН.
Сегодня в мире.
Российский инновационный центр «Сколково» в Подмосковье пока существует только в виртуальном режиме. Тем не менее, там уже работают компании, которые получили статус участника и награда. До конца года фонд «Сколково» планирует поддержать около 100 инновационных проектов. Подробнее о некоторых из них Мария Крузе.
В число первых 35 участников «Сколково» вошла научно-производственная группа «Традиция» с проектом «Умная экипировка». Это ряд изобретений, которые должны помочь людям опасных специальностей. Пожарным, спасателям, ликвидаторам аварий, говорит директор компании Антон Панфилов.
Представьте себе ситуацию, увы, нам всем печально знакомую. Это террористический акт, авария на дороге и прочие бедствия, которые с нами случаются. Не будем говорить о более страшных таких, как там Чернобыль или Фукусима. Оперативники, которые выезжают на места, несут на себе бремя вот этих тяжелых проблем, связанных с жертвами, с тяжелейшими психологическими и физическими нагрузками и, конечно, рисками для личного здоровья. Мы разработаем целую линейку умной, так называемые защитные экипировки. Эта каска оснащена камерой дистанционной высокого разрешения и средствами записи информации на местах. В эту каску встроен трехмерный дисплей, на который из кризисного центра выдается инструкция, как действовать оперативнику с тем или иным объектом или субъектом. То есть, как оказать первую помощь, как вытащить человека, не убив его, или как разобрать правильно тот завал, не отравившись выбросом ядовитого газа, или чтобы не рухнуло на вас остатки конструкции.
Умная экипировка способна выполнить еще одну очень важную задачу – объединить различные ведомства, участвующие в спасательных работах. К сожалению, в кризисной ситуации они очень часто действуют в разнобой, говорит участник проекта «Сколково» Антон Панфилов.
В результате образуются пробки спецмашин, происходит дублирование многих действий и, естественно, отсутствие центрального управления, полной координации действий. Достаточно каждому сотруднику дать соответствующую оснастку, умную экипировку. Мы имеем информацию о его местонахождении и есть опция контроля его психофизиологического состояния. То есть, если человек находится в стрессе, ему уже пора оказывать помощь, мы, соответственно, даем сигнал, вот вытаскивайте этого пожарника, он задыхается.
Первыми покупателями умной экипировки для сотрудников оперативных служб стали российские железные дороги. После теракта 2009 года на Невском экспрессе, следовавшем из Москвы в Санкт-Петербург, компания начала оснащать аварийно-спасательные поезда новейшими спецсредствами. Сейчас российские инноваторы работают над созданием системы, которая объединит информационные центры различных силовых ведомств и служб быстрого реагирования при помощи интернета и новейших IT-технологий.
Одним из неофициальных триумфаторов московского чемпионата мира по фигурному катанию стал спортсмен, лишенный любительского статуса. Победитель Туринских игр Евгений Плющенко своим стремлением покорять публику не только красотой катания, но и сложностью заразил и коллег по цеху, и чиновников Международной федерации. На турнире в Москве стало ясно, фигурное катание пойдет по пути усложнения прыжков, а артистизм всегда был важнейшей его компонентой. Жаль, что спортсмен, который упорно прокладывал этот путь, сейчас никак не может вернуться на него. Впрочем, в мае или июне Международный союз конькобежцев может снять с Плющенко дисквалификацию по просьбе Российской национальной федерации. Тему продолжит Светлана Калмыкова.
На завершившемся в Москве чемпионате мира Евгений Плющенко был лишь зрителем. С трибун Ледового дворца «Мегаспорт» он пристально наблюдал за турниром одиночников. На эмоции олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер игр был скуп. Одобрение вызвало лишь великолепное выступление канадца Патрика Чана, который в короткой программе набрал рекордные 93,2 балла и побил мировой рекорд, установленный Плющенко же год назад на чемпионате Европы. Удостоился аплодисментов и 17-летний Артур Гачинский, с которым Евгений занимается у выдающегося тренера Алексея Мишина. Гачинский был на высоте. На своем дебютном чемпионате мира завоевал бронзу, оставив позади чемпиона мира прошлого года японца Дайсуки Такахаши и действующего чемпиона Европы француза Флорана Амудио. Судя по баннерам с признаниями в любви Евгению Плющенко, которые украшали ледовую арену, поклонники фигурного катания с нетерпением ждут возвращения фигуриста в большой спорт. Сам спортсмен постоянно твердит, что всерьез планирует вернуться. Его цель – олимпийское золото Сочи-2014. «У меня огромное желание тренироваться», – говорит олимпийский чемпион.
«У меня есть желание опять тренироваться. И я понимаю, что многие спортсмены говорят, вот мы не хотим вернуться. Я понимаю прекрасно, о чем они говорят. То есть у меня тоже такой момент был, что я выходил на это, я не хочу кататься, я не могу себя заставить. Но на сегодняшний день я, наоборот, хочу. У меня есть рвение побеждать, у меня есть рвение катать достойные программы и качественно кататься».
Плющенко дисквалифицировали в июне прошлого года. Международный союз конькобежцев возмутило, что фигурист снялся с чемпионата мира, сославшись на травму, но от участия в коммерческих шоу не отказался. Подобное поведение признали нарушением международных правил. В качестве наказания была выбрана дисквалификация на неопределенный срок, правда, с правом восстановления. Федерация фигурного катания России подтвердили, что готова вступиться за спортсмена. К тому же Евгений еще в ноябре написал открытое письмо и извинился перед федерацией, а затем направил официальную просьбу о восстановлении своего соревновательного статуса. В ближайшее время его просьба будет рассмотрена, подтвердил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.
Соединимаем, у нас будет письмо, на котором будет принято окончательное решение, и совершенно официальным путем будет направлено письмо в Международную федерацию, в которой заседание совета состоится где-то в начале июня. Будем ждать результат.
Тем временем чемпионат мира в Москве поставил точку в споре, по какому пути развиваться мужскому фигурному катанию. Настоящий скандал разгорелся во время Олимпиады в Ванкувере в прошлом году. Олимпийское золото досталось американцу Эвану Лайсайчику, фигуристу, безусловно, артистичному, но не владеющему прыжками в 4 оборота. Плющенко же чисто исполнил 2 четверных, но судьи поставили его лишь на второе место. Многих любителей фигурного катания возмутил этот факт. Ведь мужское фигурное катание ценит именно заслуженные прыжки, и не стоит превращать его в танцы на льду. В ИСУ прислушались к пожеланиям, систему судейства изменили. Теперь фигуристы, исполняющие четверные, поощряются дополнительными баллами. Результат: 13 из 24 участников чемпионата мира в Москве заявили в своей программе прыжки в 4 оборота. Все призеры чисто исполнили их. А новый чемпион мира, канадец Патрик Чан, хоть на Олимпиаде в Ванкувере и утверждал, что не только сложными прыжками жило фигурное катание, в своей нынешней произвольной программе сделал сразу 2 четверных.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. ФБР США предупредило интернет-пользователей об опасности электронных рассылок, в которых предлагается просмотреть фото и видеоматериалы, запечатлевшие смерть главаря Аль-Каиды Усамы бен Ладена. Подобные рассылки могут содержать компьютерные вирусы, которые используются для кражи личных данных пользователей, отмечают специалисты. Это заявление ФБР последовало после того, как ЦРУ пообещало обнародовать фотографии убитого террориста номер один. Правительство США сейчас обсуждает, как именно лучше это сделать, но не думаю, что есть вопросы относительно того, что в какой-то момент фотография будет представлена общественности, сказал глава американской разведки Леон Панетта. Крупнейшая за последние 18 лет утечка нефти произошла на нефтепроводе в канадской провинции Альберта. Из поврежденной трубы в реку вылилось около 30 тысяч баррелей нефти. На честных работах в районе аварии сейчас задействовано около 100 специалистов. В течение нескольких недель нефть будет собрана с водной поверхности, а слой загрязненной почвы будет снят и вывезен на утилизацию. Эксплуатация нефтепровода приостановлена до выяснения причин аварии. Все замороженные в Швейцарии активы лидера Ливии Муаммара Каддафи на самом деле представляют собой иностранные инвестиции ливийского правительства, сообщает Рейтер со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Ливии Халеда Каима. МИД Швейцарии в понедельник заявил, что в банках страны заморожены вклады Каддафи на сумму около 415 миллионов долларов. Сообщалось также о замораживании около полумиллиарда долларов бывшего президента Египта Хосни Мубарака и экс-президента Туниса Зина Аль-Абидина Бен Али. Экс-президент Египта Хосни Мубарак встречает сегодня свой 83-й день рождения в международном госпитале Шарм-эль-Шейха. Там свергнутый глава государства находится под усиленной охраной полиции и армии. Рядом с ним остается только его супруга Сюзан Сабит и внук Амар. Большинство ближайших соратников Мубарака, а также его сыновья, помещены в тюрьму. По словам врачей, состояние здоровья экс-президента относительно стабильное, но он уже несколько дней находится в депрессии. И футболисты Барселоны на своем поле сыграли в ничью с Реалом и по сумме двух матчей вышли в финал Лиги чемпионов. Ответная встреча, прошедшая во вторник на стадионе Камп Ноу, завершилась со счетом 1-1.
Голос России. rubr.ru.
Хроника жизни русскоязычной части интернета.
Новейшие тенденции, самые необычные сайты и блоги,
о которых говорят.
Ежедневно на «Голосе России» программа «Рунет».
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Тема сегодняшнего «Рунета» – секс и фантазии с ним связаны. Недавно в сети появилось сообщение, что интернет наконец-то наглядно продемонстрировал, какие эротические грезы обуревают человечество. Во всяком случае, так считают американские ученые Оги Огас и Сай Гэддам. Они изучили эротические запросы, которые юзеры оставляют в поисковиках, чтобы выяснить, что привлекает в партнерах мужчин и женщин. В ходе исследования было обработано более миллиарда запросов от пользователей со всего мира. Но, в общем, не сказать, чтобы результаты были поразительными. Грудь и, назовем так, филейные части оказались на первом и втором месте рейтинга. Причем это справедливо и для мужчин, и для женщин. Причем как для тех, кто исповедует гетеросексуальные отношения, так и для тех, кто ищет партнеров среди представителей своего пола. А вот третья строчка оказалась неожиданной. Одной из самых эротических частей тела признаны стопы. Обычно почитатели этой части тела записывали в категорию людей с некоторыми странностями. Но если верить результатам исследования, эта странность перестает быть редкостью и, следовательно, становится не то чтобы нормой, но явлением, которым трудно удивить. Кроме того, оказалось, что многие запросы связаны с пышными девушками. Запросов на худеньких было меньше. Среди других топовых запросов – групповой секс, это у мужчин, и отношения между гомосексуалистами. Эта тема вызывает любопытство у женщин. Причем дамам, если верить исследованиям, интересен не столько сексуальный аспект, сколько эмоциональные тонкости взаимоотношений между двумя мужчинами, состоящими в паре. Что касается, собственно, порнографических роликов, то выяснилось, что любительское домашнее видео ищут чаще, чем фильмы, снятые профессионалами. Исследователи считают, что их работа помогла проявить истинные сексуальные предпочтения людей. Они надеются, что шкалой составленных предпочтений будут пользоваться, например, психологи, которые помогают клиентам с проблемами на сексуальной почве. Однако не все полагают, что эта шкала достоверна. Метод исследования может оказаться неточным. Количество поисковых запросов вовсе не гарантирует сексуальную привлекательность предмета поиска. Это может быть простое любопытство. Как верно отметил один из критиков, если бы существовала порнозвезда с тремя грудями, ее фото собрали бы миллионы просмотров, но это не значит, что она была бы объектом вожделения. Таким образом, вопрос о тайных фантазиях по-прежнему остается нераскрытым. Следите за тем, что происходит в сети. С вами была программа «Рунет» и Екатерина Антропова.
Программа «Рунет». Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Надежда Ширинская. Начнем программу с новостей последних дней. В Казани состоялось заседание Координационного совета по делам соотечественников при президенте Татарстана. Главное решение этой встречи – в этом году все празднества будут посвящены 125-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Татарский национальный праздник Сабантуй пройдет в июне-июле в России, а также в 12 странах ближнего и дальнего зарубежья. Татары Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Германии соберутся для проведения Всебалтийского Сабантуя. Отметят год Тукая также в Китае, Турции и Польше. Причем в ряде регионов пройдут научные конференции и встречи, направленные на становление национальной татарской культуры. В Русском доме в Брюсселе создан музей русской сказки. Это новая форма приобщения детей к миру добра и красоты, к миру народной мудрости, к миру русской книги, родилась в процессе творческого общения активистов общественной организации «Русский дом» в Бельгии и председателя национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Начали проводить международную акцию «Солнечный храм», потом конкурс рисунков «Солнцем сердце зажжены». А недавно в Брюссель приехала Светлана Савицкая, писатель, сказочница и мастер народной куклы. Привезла своих кукол, которые очень понравились детям. 30 апреля в Русском доме в Брюсселе проходил День доброты. Этот праздник и положил начало праздникам в музее. Мы хотим немного изменить устоявшиеся представления, хотим обучать через игру и развлекаться, познавая что-то новое, отметила директор Русского дома Марина Новикова. Сказки говорят миру детства. Мы с тобой одной крови, ты и я. Мы с тобой одной крови русской. И будем рады встречать гостей из России, писателей, поэтов, всех, кто, как и мы, считает, что о доброте бессмысленны слова, коль дальше слов не двинулся ни разу. Ну и, конечно, по миру начала свое шествие акция «Георгиевская ленточка». В столице Киргизии во вторник на аллее героев в центре Бишкека представители посольства России передали представителям мэрии столицы первую партию георгиевских ленточек. Черно-желто-оранжевые ленточки бесплатно раздаются всем желающим. По словам представителей российского посольства, всего в Киргизии будут распространены около 10 тысяч ленточек. А вот организация «Молодое слово», объединяющая проживающих в Эстонии молодых российских соотечественников, организует научно-практическую конференцию под названием «За храбрость и воинскую доблесть». На встрече молодежи расскажут об истории георгиевской ленты, а затем будет открыта сама акция «Георгиевская ленточка 2011» и организована раздача георгиевских ленточек участникам конференции.
Наши люди.
О героизме русских солдат и моряков говорить можно бесконечно. И вот еще одно тому подтверждение. В городе Мессина на итальянском острове Сицилия появится памятник русским морякам, проявившим героизм при оказании помощи местному населению после сильного землетрясения в 1908 году. Ирина Забачева, президент Ассоциации соотечественников «Культурный мир», который принадлежит инициативе установления памятника, сообщает, что проект уже полностью согласован с местными властями и открытие намечено на сентябрь этого года. Сегодня Ирина Забачева у нашего микрофона. Ирина, я очень прошу вас сначала напомнить, что же произошло на Сицилии 28 декабря 1908 года, дни как раз приходящиеся между Рождеством и Новым годом. Что же там случилось?
Произошло катастрофическое землетрясение 28 декабря 1908 года. И в сердцах жителей Мессины до сих пор это событие оставило большое как память о героизме русских моряков, которые пришли на помощь, спасая население города Мессина. И из-под обломков зданий русские моряки помогали освобождать детей, стариков и те, кто еще подавали какие-то признаки жизни.
Ну, я так знаю, что не только они спасали их, но они даже открыли лазарет, они делились продовольствием, водой и так далее, да?
Пришли несколько кораблей. Это «Цесаревич», «Слава», «Адмирал Макаров», «Богатырь». Эти корабли, которые помогали, привозили и медикаменты, привозили продукты. В общем, одним словом, они помогали, как могли, населению Мессины.
Вот скажите, ведь, наверное, не случайно вдруг сейчас вспомнили об этих моряках. И я думаю, что память в этом городе всегда жила о русских моряках.
Да, конечно, потому что на самом деле Мессина помнит об этом. И мне очень жаль, что Сицилия и Италия, наверное, об этом мало знают, потому что об этом, в общем-то, не говорили, не говорят. И только вот в этом году, 2011 год, так как это перекрестный год итало-русских отношений, и, в общем-то, вспомнили об этом, и Сицилия с большим энтузиазмом взялась на реализацию этого памятника.
Ирина, скажите, пожалуйста, во-первых, как будет выглядеть памятник, кто будет его делать?
Памятник реализовывает скульптор русский Василий Селиванов. Значит, это большая статуя 5 метров вместе с постаментом. Это могучий русский моряк в форме того периода. Держит на руках маленького ребенка как символ, маленькая Сицилия, маленький ребенок, который поможет, всегда придет на помощь русский человек.
Я знаю, что ведь у вас в Мессине есть еще и улицы, которые получили свое название в честь подвига русских моряков.
Есть площадь, которая называется площадь русских моряков. И я могу сказать о том, что есть также ассоциации русских в Мессине, которые организовывают очень часто и в университете мероприятия в память об этом подвиге. Есть также книга, выпущенная на русском и на итальянском языках. Автор Татьяна Астахова, она живет на Сицилии, как раз в городе Мессина. На самом деле, для Мессины, мне кажется, это был бы очень хороший, так скажем, жест, чтобы поставить именно памятник у себя на Сицилии. Это на самом деле очень хороший момент, 2011 год. Я думаю, что вся Сицилия будет как раз в центре внимания этого года, этого перекрестного года русско-итальянских отношений. Я хотела бы поблагодарить еще Татьяну Таболину, доктор исторических наук из Академии наук, которая помогает реализации этого памятника вместе с нашей ассоциацией русских на Сицилии. Без этого бы человек, я не думаю, что мы могли бы реализовать этот проект.
Ирина Забачева, президент Ассоциации соотечественников «Культурный мир», рассказала нам о памятнике русским морякам, который появится в этом году на Сицилии.
Наши люди.
Нашу встречу завершит обзор прессы русского зарубежья, который для вас подготовила Елена Карпова.
Наша пресса.
Почему люди становятся мигрантами? Что их заставляет покидать родные места и обретать новую родину? На этот вопрос попытался ответить портал Дельфи, Латвия. Люди уезжают из этой страны из-за бремени кредитов и экономической незащищенности, а не из-за отсутствия патриотизма или нежелания работать за более низкую зарплату, считает мэр Елгавы Андрис Равинч. Мы не думаем, как защитить человека, не ищем способ, как помочь, хотя бы в долг, но помочь. Мне кажется, это одна из главных причин, почему люди уезжают. Здесь они не находят другого решения, говорит Равинч. При этом часть уехавших все же возвращается. Думаю, сейчас нет места, где лежат горы золота. И если подсчитать расходы на жизнь в странах Запада, то разница, которая остается у работника, не такая уж большая, полагает мэр Елгавы. Более подробно о проблеме читайте на портале Дельфи. Сегодня уже никого не смущает словосочетание «русский Берлин». Так называется газета. Однако до падения Берлинской стены это звучало необычно, отмечает еженедельник «Русская Германия». Действительно, в этой стране проживает очень много выходцев из бывшего Советского Союза, а русскую речь можно услышать в любой точке Германии. Примерно то же самое было в дореволюционном Петербурге, значительную часть населения которого составляли немцы. Переселенцы из Германии вообще сыграли в российской истории выдающуюся роль. Немцы становились полноправными гражданами России, навсегда связывая с ней свои судьбы. Многих привлекала молодая российская столица – Санкт-Петербург, в котором было немало возможностей, чтобы реализовать немецкую предприимчивость и ученость. Первые немецкие петербуржцы были ровесниками городу. По приглашению Петра I специалисты из Германии помогали проектировать и строить город. Для них были созданы благоприятные условия для последующего обустройства. Но если при Петре в городе проживали преимущественно немецкие специалисты, то позднее, во время правления императрицы Анны Иоанновны, в Петербург переезжали целыми семьями. Подробнее об этом читайте в газете «Русская Германия». О необычном рекорде рассказывает портал «Новости Чехии» на русском. Дело в том, что на горе Петрин в Праге был установлен новый рекорд целующихся пар. Под цветущим деревом 1 мая поцеловалась 841 пара, тем самым побив прошлогодний рекорд. В прошлом году в этот день там поцеловались 711 пар. Акция началась в прошлом году. На этот раз, благодаря хорошей погоде и распространению информации об акции, удалось побить прошлогодний рекорд. А между тем, традиция целоваться под деревом у башни в Петрине в Чехии существует уже давно, информирует портал «Новости Чехии» на русском.
Маша Пресса.
На сегодня это все, друзья. Жду ваших сообщений о том, как вы будете отмечать День Победы, проводить акцию «Георгиевская ленточка». Присылайте фотографии с этих мероприятий. Все они обязательно войдут в программу «Наши люди». Встретимся завтра. Надежда Ширинская, «Голос России».
«Наши люди». Вступайте в диалог.
«Голос России». Первое. Международное радио. Радио большой страны. «Голос России». На пороге победы. Исторический сериал о самых ярких людях, явлениях и событиях, ставших синонимами слова «победа».
Великая Отечественная война, безусловно, одно из центральных событий в истории России. Ее итоги будут продолжать оказывать серьезное влияние на развитие страны еще не один десяток лет. В этой программе мы рассказываем о людях, событиях и явлениях, заложивших фундамент победы, в определенном смысле ставших ее синонимами и, следовательно, прочно закрепившихся в исторической памяти нации. Мы вновь возвращаемся к началу Великой Отечественной войны, в то раннее воскресное утро, когда отборные части вермахта перешли новую советскую границу. Уже после войны многие специалисты пытались понять, почему Сталин перед войной перенес границу на запад, оставив в тылу ряд укрепрайонов, получивших неофициальное название «линия Сталина». Писатель Виктор Суворов, описывая в своей книге «Ледокол» один из множества стандартных дотов укрепрайона, цитирует газету «Красная звезда» от 25 февраля 1983 года. Это было сложное фортификационное подземное сооружение, состоящее из ходов сообщения, капониров, отсеков, фильтрационных устройств. В нем находились склады оружия, боеприпасов, продовольствия, санчасть, столовая, водопровод, красный уголок, наблюдательные и командные пункты. Вооружение ДОТа – трехамбразурная пулеметная точка, в которой стояли на стационарных турелях три «Максима» и два орудийных полукапонира 76-миллиметровой пушкой в каждом. Некоторые историки считают, что, оставив линию Сталина у себя в тылу, выйдя на новые границы, Красная Армия стала доступной добычей для Гитлера. Обороноспособность Советского Союза значительно снизилась. Этот вопрос анализирует доктор исторических наук Владимир Невежин.
С одной стороны, это правильно. Если граница отодвигается и очень мало времени, граница отодвинулась, скажем, в октябре 1939 года, а немцы напали 22 июня 1941 года. Подготовить всю эту протяженную довольно границу к обороне было, конечно, очень сложно. Мне недавно довелось побывать в Минске на конференции на одной научной, и строители конференции провели экскурсию на так называемую линию Сталина, то есть недалеко от Минска до сентября 1939 года проходила советско-польская граница. И можно себе представить, ну, буквально там получаса езды, если сейчас, так сказать, по хорошему шоссе ехать, находилась раньше граница. Там реконструированы некоторые укрепленные точки, доты, башни стальные, которые как бы символизировали вот эту старую линию укреплений до сентября 1939 года. Я подумал, если бы немцы, допустим, пришли не к Бресту, а пришли вот на эту линию Сталина, то через несколько часов они были бы уже в Минске. Все-таки, несмотря на, конечно, их продвижение очень стремительное, все-таки они в Минске были 29 июня, а не 22 июня. Огромные средства действительно были вложены в строительство укрепленных районов на новой границе, вот Западная Украина, Западная Белоруссия, Прибалтика. Но, с другой стороны, немцы через свою агентуру наблюдали и фиксировали строительство оборонительных рубежей, то есть направление огня, особенно это для Прибалтики характерно. Но с другой стороны, на этих рубежах ведь не просто мы везде отступали, были и сражения, происходили бои очень ожесточенные, пограничники очень себя проявили героически. Ну и в конце концов Брест, как показатель вот такого героизма нашего, целый месяц целая дивизия была скована, 45-я пехотная дивизия немецкая стояла там. То есть этот аспект тоже нужно учитывать.
Брест был первым советским пограничным стратегическим пунктом, который прикрывал центральную магистраль на Минск-Москву. Брестская крепость построена в XIX веке как часть системы укреплений, создававшихся на западных границах Российской империи. К моменту нападения Германии на Советский Союз она уже не могла выполнять серьезные оборонительные задачи, и ее центральная часть в составе цитадели и трех прилегающих главных укреплений использовалась для размещения пограничного отряда, частей прикрытия границы, войск НКВД, инженерных частей и вспомогательных подразделений. К моменту нападения в крепости находилось около 8 тысяч военнослужащих, до 300 семей командного состава, некоторое количество лиц, проходивших военные сборы, медицинский персонал и персонал хозяйственных служб. Всего, по всей вероятности, более 10 тысяч человек. На рассвете 22 июня 41-го крепость, в первую очередь казармы и жилые дома командного состава, была подвергнута мощному артиллерийскому обстрелу, после чего укрепления были атакованы немецкими штурмовыми отрядами. Штурм крепости вели батальоны 45-й пехотной дивизии. Немецкое командование надеялось, что внезапность нападения и мощная артиллерийская подготовка дезорганизуют размещенные в крепости войска и сломят их волю к сопротивлению. По расчетам, штурм крепости должен был закончиться к полудню. Однако, несмотря на неожиданность, значительные потери и гибель большого количества командиров, личный состав гарнизона проявил мужество и неожиданное для немцев упорство. Положение защитников крепости было безнадежным. Но это не помешало им в течение 22 июня отразить 8 атак противника. Немецкие войска несли неожиданно высокие потери, поэтому к вечеру все прорвавшиеся на территорию крепости группы были отозваны. За внешними валами была сформирована блокадная линия, а военные действия начали приобретать характер осады. Утром 23 июня после артобстрела и воздушной бомбардировки противник продолжал попытки штурма. Бои в крепости принимают ожесточенный, затяжной характер, которого немцы никак не ожидали. К вечеру 23 июня их потери составили более 300 человек только убитыми, что почти вдвое превышало потери 45-й пехотной дивизии за всю польскую кампанию. В последующие дни защитники крепости продолжали стойко сопротивляться, игнорируя передаваемые через радиоустановки призывы к сдаче в плен и посулы парламентеров. Тем не менее, их силы постепенно таяли. Немцы подтянули осадную артиллерию. Используя огнеметы, бочки с горючей смесью, мощные заряды взрывчатки, а по некоторым данным отравляющие или удушающие газы, они постепенно подавляли очаги сопротивления. Оборонявшиеся испытывали нехватку боеприпасов и продовольствия. Водопровод был разрушен, а добраться до воды в каналах около крепости было невозможно, так как немцы открывали огонь по каждому, кто появлялся в поле зрения. Спустя несколько дней защитники крепости приняли решение, что находившиеся среди них женщины и дети должны выйти из крепости и сдаться на милость победителей. После 26 июня было совершено несколько попыток массового прорыва из осажденной крепости, однако пробиться смогли только отдельные малочисленные группы. Отдельные защитники крепости, скрываясь в подвалах и казематах укреплений, продолжали свою личную войну вплоть до осени 41-го, и их борьба овеяна легендами. Оборона Брестской крепости стала первым, но красноречивым уроком, который показал немцам, что их ожидает в будущем. Тем не менее, с точки зрения фортификационной науки, Брестская крепость не могла стать оплотом долговременного сопротивления врагу. Поэтому вопрос о причинах, побудивших Сталина отодвинуть границу к Бресту, остается открытым. Вновь слово Владимиру Невежину.
Когда этот вопрос решался между СССР и Германией в 1939 году, прежде всего думали, наверное, не о том, что оборонительный аспект расширения границ на Запад. Это проблема геополитическая. То есть была Российская империя, и я так думаю, вот мое мнение, у Сталина в 1939 году созрела идея эту матрицу восстановить. Россию, по крайней мере, взять за какой-то образец Россию в границах 2014 года и восстановить вот эти границы: Прибалтика, часть Белоруссия, западная часть и западная Украина, заново выйти, так сказать, к Балтийскому морю. Ну а кто знал, что немцы так быстро нападут? Никто же не знал. Договор был подписан о ненападении на 10 лет. Первая мировая война показала, что Германии очень сложно было воевать на два фронта, даже имея союзников, там, Австро-Венгрию, там, Турцию, Болгарию. А поскольку с востока была Россия, а за спиной Германии, с запада Англия. И вот в 40-м году, когда к власти в Великобритании пришел Уинстон Черчилль, стал премьер-министром, он заявил о том, что не примирится с нацистским господством. То есть, я так думал, у Сталина была уверенность, что Гитлер не сможет действовать активно против СССР. Ну, естественно, был договор о ненападении, но имея за спиной в тылу Англию, Гитлер не нападет. Не исключался вариант, что не военным путем между Англией и Германией будет достигнут какой-то консенсус, а может быть они договорятся и мирным путем, это тоже предусматривалось. И полет Гесса в мае 41 года в Англию, это таинственное событие, которое сейчас интерпретируется с различных точек зрения, но как один из вариантов достижения мирного соглашения между Великобританией и Германией, и тогда, так сказать, создавалась опасность, конечно, двойная для СССР. Вот это, наверное, как бы не то, что успокаивало Сталина, я не думаю, что успокаивало. Он одновременно, так сказать, наращивал мощь Красной Армии, формировались, особенно вот с начала 41 года, активно новые воинские подразделения. Ну, понятно, что после подписания договора с Японией в апреле 41 года началась переброска